Эльсе Вино. 6 лет. Пролог. Вик. Моя бабушка была далека от религии. Она не верила в Бога и всегда повторяла: «Ей не нужна вера, чтобы с добротой относиться к людям, чтобы видеть в них лучшее». Возможно, именно поэтому у нее было так много друзей. Ритуальный зал в похоронном бюро переполнен. Далеко не все желающие смогли попасть внутрь. Поскольку бабушка прожила в этом городке всю жизнь, вполне нормально, что у нее появилось только знакомых, но казалось, будто каждый житель решил попрощаться с ней. Она умерла на прошлой неделе в своей лавке, и меня не было рядом. Я не приезжала сюда 6 лет, но, не раздумывая, вернулась. Меня переполняло сожаление. Отчасти я завидую всем этим людям. Они были с ней последние годы, они могли смеяться вместе с ней. За эти 6 лет я разговаривала с бабушкой только по телефону. Расстояние не помешало ей делиться со мной своей жизнерадостностью и вдохновляющим взглядом на мир. Но все равно этого было мало. Хотя я знаю причины ее разлада с моим отцом и сестрой, мне всегда было грустно от того, что мы уехали, что теперь я не буду видеть ее каждый день. Повзрослев, я могла, нет, должна была, найти время, чтобы отстоять свой выбор и приехать к ней, как и хотела. Но учеба, затем запуск моей компании и ее закрытие спустя несколько лет всегда заставляли меня откладывать этот момент. Я неправильно расставила приоритеты. Семья превыше всего. Потеряв бабушку, лишившись возможности снова обнять ее, я осознала, что никогда не сумею восполнить свое отсутствие. Она часто говорила, что ей хорошо одной, без мужа или ухажёра, но без сына и внучек сомневаюсь. «Ты в порядке, Вик? Единственное, что я отчетливо вижу сейчас, это рука моей лучшей подруги». «Да». Жулина стояла на том, чтобы поехать вместе со мной. Для нее было немыслимо отпустить меня сюда одну, а мой отец категорически отказался от поездки. Даже теперь, когда его мать умерла, он все еще не хочет о ней слышать. Папа все оплатил, но поручил мне заниматься организацией, не задавая вопросов. Я ничего особенного не делала. Было бы лицемерно, если бы вся наша семья собралась здесь, поэтому я позволила близким друзьям бабушки говорить за меня и устроилась во втором ряду рядом с Жули. Она регулярно сжимает мое бедро, как бы напоминая мне о своем присутствии. Все проходит так быстро. За 2 часа я только произношу «до свидания», «спасибо», «мы всегда будем думать о тебе», а потом все заканчивается. Навсегда. Я оказываюсь перед запечатанной урной на кладбище, где никогда раньше не была, хотя и провела, за исключением последних 6 лет, всю свою жизнь в этом городке, в самом сердце гор. «Может, вернемся в дом моих родителей?» — спрашивает Джули, когда мы остаемся одни. Я молча киваю. Мне не удается вымолвить ни слова. Я даже не плакала. Не потому, что не скорблю, а потому, что не так я хочу почтить память бабушки. Кроме гнева, охватившего меня в день ее смерти, я помню только ее жизнерадостность. Она никогда не боялась умереть. Бабушка всегда жила настоящим, и я надеюсь, что смогу научиться наслаждаться жизнью день за днем. Моя лучшая подруга берет меня за руку, чтобы увезти отсюда. Она тоже выросла здесь. Мы познакомились в школе и с тех пор никогда не расставались. Когда я уехала, Жули дождалась, пока мы с семьей не устроимся в городе неподалеку, и поступила в колледж совсем рядом с нашим домом. Она регулярно приезжала навестить своих родителей и, пользуясь возможностью, рассказывала мне последние сплетни о наших общих друзьях. Завтра мы уезжаем, и то, что я не успела попрощаться с бабушкой лично... «Привет, Вик!» Я оглядываюсь на стоящего в конце аллеи человека, который только что меня окликнул. Брис — моя подростковая любовь. Я сразу узнаю его, ведь он почти не изменился. Вместо мальчишки-бунтаря передо мной теперь более взрослая версия того парня. На нем строгий черный костюм, какие обычно надевают для торжественных случаев. Как долго он здесь стоит? «Брис!» — восклицает Джули. Они долго обнимают друг друга, прежде чем он поворачивается ко мне. Я смотрю на этого парня, с которым была так близка раньше. Но сегодня он кажется мне незнакомцем. В наше время легко поддерживать связь, но сеть и я — вещи несовместимые. Я использую ее для работы и не более того. Сначала мы с Брисом обменивались сообщениями, длинными письмами, где рассказывали о своей жизни, о наших сожалениях. Мы всегда знали, что происходит в жизни другого, не пытаясь вдаваться в подробности, как будто постепенно разрушая мосты. Брис мог бы стать просто прохожим или знакомым из другого времени, которому достаточно ответить вежливой улыбкой, а потом пройти мимо. Но это не наш случай. По его глазам я вижу, что время и расстояние не изменили привязанности, которая нас соединяет. Когда Брис раскрывает объятия, я повторяю за своей лучшей подругой. Так странно снова уткнуться ему в грудь и не узнавать его запах, тогда как в 18 лет я могла часами прижиматься к нему. Мы провели детство и юность на расстоянии 2 кварталов друг от друга, занимались своими делами и посещали среднюю школу с друзьями, которых знали с пелёнок. Никто не удивился, когда мы начали встречаться. И вот теперь мы здесь, впервые видимся после долгих лет разлуки. «Я рад, что ты вернулась», — говорит Брис с грустным выражением лица. «Я тоже. Твоих братьев здесь нет?» — спрашиваю я, удивленная тем, что он пришел один. Раньше их троица всегда находилась в центре событий. Льюис, будучи всего на 2 года младше, входил в нашу компанию. И Раф, потому что он следовал за нами повсюду. Льюис не смог приехать, у него много работы, но он передает свои соболезнования. Раф пришел на церемонию, но после был вынужден уйти. Он хотел передать тебе что-то, видимо, что-то очень важное. Я предложил ему свою помощь, а еще мне не терпелось узнать, как ты. «Когда-нибудь станет легче», — отвечаю я, ободряюще улыбаясь. Я беру сверток, который он мне протягивает, картонный конверт, и, не оттягивая момент, открываю его. Внутри — рамка с фотографией, сделанной в канун Нового года, который мы встречали все вместе. Мой отец, мы с сестрой, бабушка, Брис, Льюис и Раф с мамой. Последнее Рождество, пока все не испортилось и мы не уехали. «Прекрасно», — еле слышно говорю я, рассматривая лица на фотографии, сосредоточившись на моей бабушке и 13-летнем мальчике, сидящем с нами. Я помню ребенка, с которым нянчилась, когда его мать работала допоздна. Помню его угрюмое лицо, когда Брис слишком сильно его дразнил. Его смех, когда мы устраивали вечер игр, и Раф пытался объединиться со мной. Я представляю, как этот маленький мальчик упаковывает фото, даже если он больше не выглядит как маленький мальчик. Он любил твою бабушку. Я глажу снимок, хватаясь за наши общие воспоминания. Все эти игры в прятки, фильмы ужасов, которые мы тайком смотрели, городские балы, куда ходили вместе, лыжные спуски, как только открывались трассы, послеобеденное катание на санках. Я не знала. Мой отец оставил всех. Мне кажется, Раф все понимал. Он специально сохранил фото. Он поступил правильно. Я тронута тем, что обо мне так позаботились. «Мне надо подойти к маме», — смущенно объясняет Брис. «Был рад пообщаться с тобой, хотя хотелось бы, чтобы наша встреча произошла при других обстоятельствах. Если решишь приехать, позвони мне, хорошо?» Я киваю с печальной улыбкой, и Брис снова обнимает меня. «Надеюсь, скоро увидимся», — шепчет он мне на ухо. «Я тоже на это надеюсь», — отвечаю я по привычке. Он смотрит на меня в последний раз, а затем уходит. Глава 1. Вик. Я поднимаю металлический занавес. Он издает совершенно отвратительный скрежет. Лето в самом разгаре. На мне только майка, короткие шорты и легкие теннисные туфли. Но от палящего зноя на спине уже появилась испарина. Летний сезон здесь всегда был жарким. Страшно представить, какая температура внутри. Солнечные лучи падают на грязные окна лавки. Я провожу рукой по одному из них, вытирая пыль, и смотрю на то, что ждет меня впереди. Я вижу маленький стол, который раньше был прилавком моей бабушки, где стояла касса. Я чувствую укол грусти, когда представляю бабушку за швейной машинкой или с вязальными спицами. Она всегда работала. В свои 80 лет Нану... Она всегда хотела, чтобы ее называли только так. Бросала вызов всем, кто говорил ей, что пора отказаться от этой нелепой идеи. Я до сих пор слышу, как она произносит это слово в нашем телефонном разговоре. Открыв дверь, я подпираю ее, чтобы она не захлопнулась. Помещение нужно проветрить. Лавка несколько месяцев простояла закрытой, заполненная лишь старыми вещами. Она не очень большая, 5 метров на 8, не больше. Вполне вмещается несколько стеллажей с бижутерией и вешалок с одеждой, которую выбирают, точнее, выбирали женщины среднего возраста. Среди всех коллекций я так и не смогла подобрать подходящую для себя вещь. Они казались слишком вычурными для меня. Но бабушка пользовалась большим успехом среди своих местных друзей. Меня охватывает ностальгия, и я представляю себя в детстве с сестрой, вспоминая, как каждую среду мы крутились у Нану под ногами, когда она нянчилась с нами, а потом, наконец-то, принимаюсь за работу. Похороны состоялись, кажется, будто только вчера, но прошло уже несколько месяцев, и я получила в наследство это. Сначала мысль о переезде сюда не вызвала у меня восторга. Я боялась жить вдали от отца и сестры, но потом хорошенько все обдумала и поняла, что мне нужен проект, чтобы восстановиться после провала моей компании. И вот я здесь, готова закрыть петлю прошлого, которая слишком неожиданно вынудила нас покинуть родные места. Я всегда любила этот край, ощущение необъятности вокруг нашего городка, где все друг друга знают. Я частенько тосковала по нашим горам, по уютной атмосфере, которая царит здесь в любое время года, и неважно, приехали туристы или нет. Я как раз разбираю старые вещи, когда кто-то стучит в дверь. «Думал, ты приедешь только на следующей неделе». Я улыбаюсь, узнав голос, а затем вижу знакомое и, как всегда, красивое лицо Бриса. Он выглядит так же, как и полгода назад. Волосы длиннее, чем раньше, завиваются над ушами, и у него такой пылкий взгляд, от которого девушки всегда сходили с ума. Я высокая, но он — обладатель 6 футов мускулов и мужественности. Примечание. 6 футов, 182 сантиметра. Брис по-прежнему выглядит таким же опрятным и элегантным, каким я видела его на похоронах. В 19 он носил мешковатую одежду и катался на скейтборде, а сейчас похож на офисного клерка. Брюки прямого покроя и рубашка с закатанными рукавами. Смерть моей бабушки побудила нас возобновить общение, которым мы долго пренебрегали. «Я тоже так думала, но мне не терпелось разобраться со всем этим», — весело отвечаю я, указывая на беспорядок вокруг себя. Мои руки заняты старой одеждой, которую я складываю в коробки. Подойдя к Брису, чтобы поцеловать его, я понимаю, что запах в помещении не очень приятный. Я осматриваю комнату, потому что здесь слишком сыро, чересчур сыро, и обнаруживаю большие желтые разводы на потолке. Не думаю, что у бабушки было хорошее зрение, и не знаю, в каком состоянии она находилась перед тем, как покинула нас. Я регулярно звонила ей, но она не обсуждала со мной свои проблемы. Нану была не из тех, кто жалуется. Даже на сына, который не разговаривал с ней несколько лет. Я стала посредником между ними. С одной стороны, он был слишком мрачным, а она — слишком жизнерадостной. Я всегда видела в бабушке оптимистичную женщину, которая любила жизнь и то, чем занималась. Отец затаил обиду, а упрямица Нану никогда не извинялась, если считала себя правой. После произошедшего с Эмилин достаточно было сказать несколько неосторожных слов, чтобы все вспыхнули, как спичка. «Как прошла твоя поездка?» — спрашивает Брис, возвращая меня к реальности. «Если можно так назвать поездку на старой развалюхе без усилителя руля и кондиционера, то да, поездка удалась». Мы обмениваемся понимающими улыбками. Он хорошо знает эту машину. Она принадлежала моей матери. Настоящий динозавр среди всех новых автомобилей, выпускаемых в наши дни. Мой отец так и не нашел в себе силы расстаться с ним, и я просто отремонтировала машину и оставила себе. «Вижу, ты не теряешь времени даром», — показывает Брис на несколько коробок, которые я сложила в лавке. «Планирую приступить к ремонту как можно скорее», — я пожимаю плечами. «У меня много планов, так что лучше не затягивать». «Разве тебе нечем заняться дома?» «Нет». Между нами воцаряется тишина, пока я продолжаю суетиться. «Ты уже была в квартире? Там есть над чем потрудиться?» «Нет, еще нет». Жестом я приглашаю его следовать за мной наверх. Нану была милой, но у нее напрочь отсутствовало чувство вкуса. С нежностью замечает Брис, оглядываясь по сторонам, пока мы поднимаемся по лестнице. «Я не понимаю, неужели тебе не нужна парусиновая шляпа, которая защитит тебя от солнца, или меховая шубка?» — иронизирую я. Мы разговариваем друг с другом так, будто расстались лишь вчера. Минуло 6 лет, но Брис все тот же, возможно, чуть менее пылкий, на первый взгляд. Я достаю ключ от входа на этаж из заднего кармана шорт. Когда я поворачиваюсь, мне кажется, что Брис смотрит на мой зад, но, возможно, мне просто показалось. На лестнице темно, так что я, наверное, ошиблась. В квартире длинный и довольно широкий коридор, соединяющий все комнаты. Кухня с одной стороны и гостиная с другой. Я морщу нос от затхлого запаха. Неужели никто из ее друзей не мог прийти и проветрить комнаты? А может, бабушка никогда не открывала окна? Продвигаясь вперед, чувствую под ногами нечто странное, словно иду по мокрому мху. Я смотрю на ковер на полу. Что за... Он пропитан водой. Перехожу от совмещенной со столовой гостиной, где до сих пор валяются безделушки, горы книг и стоит стол из красного дерева, кухня, где безуспешно ищу прорвавшуюся трубу. Видимо, вода бежит с чердака. Брис указывает на еще одно пятно на потолке. «Водонагреватель», — вспоминаю я, заметив дразнящий меня люк. Вода, должно быть, капала с чердака и просачивалась сквозь стены на пол. Только этого мне не хватало. «Там много повреждений», — восклицает Бриз, двигаясь вперед, как и я, навстречу катастрофе. «У меня есть знакомый сантехник. Он быстро приедет. Сейчас позвоню ему». Я киваю, когда он отходит в другую комнату, чтобы позвонить. Размещаю все, что могу, повыше. Стулья на стол в гостиной, книги со дна книжного шкафа, видеомагнитофон на подставку для телевизора. Видеомагнитофон? Эта штука, наверное, уже не работает. «Знакомый придет через 10 минут», — вернувшись, обнадеживает меня Брис. «Он проверит, в чем дело, можно ли отремонтировать водонагреватель или нет, но, учитывая повреждения, он считает, что уйдет несколько дней, пока вся влага не испарится. Как будто мне мало забот». Я провожу руками по лицу, а затем по задней части шеи. Неожиданный объем работ по ремонту лавки и квартиры моей бабушки кажется огромным, и я совсем одна. Теперь работа займет больше времени. О том, чтобы спать здесь, не может быть и речи. «Тебе есть где переночевать?» — спрашивает Брис, как будто прочитав мои мысли. «Нет». Я планировала заселиться сюда и приступить к делам, но вижу, мне придется снять номер в гостинице. Или можешь пойти к нам. Мы просто выселим Рафа из его комнаты. Ты все еще живешь с родителями? Ага. Он чешет затылок, немного смущаясь. Мама чувствует себя не очень хорошо. Мы с Рафом решили остаться дома, пока ей не станет лучше. Его мама. Я помню, как чуть больше 8 лет назад мы узнали, что у нее рак. В итоге Раф расплакался в моих объятиях. Вердикт врача был однозначным. Рак груди, операция по удалению и, по возможности, хирургическое восстановление. Мне было грустно, точно речь шла о моей собственной матери. Грустно за эту женщину, которую лишили части ее женственности и которая испытывала страх. Их мать — воплощение доброты, борец и труженица. Она жертвовала собой ради своих детей. Такой исход был несправедливым. Жизнь так часто бывает несправедлива. Тем не менее, когда я уехала, у нее была ремиссия. «Она все еще болеет?» «Да», — вздыхает Брис. «Рецидив. Пока мы не удостоверимся, что она справится с этим дерьмом, будем рядом с ней». Я отвожу взгляд. Не люблю показывать свою печаль. Мне никогда не нравилось это чувство. «Не стану навязываться вам, если ей плохо, не говоря уже о том, чтобы занимать комнату твоего младшего брата», — возражаю я. «Уверен, что моя мама будет рада видеть тебя. Раф всегда жил в роскоши, у него своя комната. Нам с Льюисом пришлось расти на 10 квадратных метрах. Пришло время для маленькой мести». Я хихикаю. Правда, что он и Льюис часто жаловались на домашнего любимчика. Мне нравится их квартира. Помню, что там было очень весело, особенно вечера с няней, когда Раф всячески старался остаться со старшими.